Тема дня. Справка на радио «Комсомольская правда».
Умер певец Дмитрий Хворостовский. Ему было 55 лет.
Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
Этот баритон Хворостовскому достался от отца. Александр Хворостовский был рядовым химиком из Красноярска, но в его доме всегда звучала музыка. Он сам играл на рояле и собирал пластинки с выступлениями Федора Шаляпина, Энрико Карузо и Марио Ланца. Вот откуда у Хворостовского такая любовь к классике. Запел он уже в 4 года. Профессионально выступать начал на сцене Красноярского театра оперы и балета в 1985 году, будучи еще студентом. В 1987 стал победителем всесоюзного конкурса вокалистов. Затем было еще несколько европейских конкурсов, и так пришла мировая слава. Его голос звучал со сцены Берлинской государственной оперы, Лондонского королевского театра Covent Garden, Миланской оперы La Scala, Нью-Йоркской Метрополитен оперы. Хворостовский разрушил стереотип о внешности оперных исполнителей. Атлетичное тело, грива седых волос. Однажды он даже попал в рейтинг самых красивых людей мира по версии журнала People. Конечно, женщины от такого сочетания внешности и голоса были в восторге. Однако еще студентом Дмитрий Хворостовский женился на Светлане Ивановой. Она работала балериной в том же Красноярском театре. В браке родились близнецы Александра и Данила. Но через 15 лет супруги разошлись. Второй женой Хворостовского стала Флоренс Илли. Она наполовину француженка, наполовину итальянка, но быстро выучила русский. Во втором браке родилось еще двое детей. Проблемы со здоровьем у певца начались весной 2015 года. У Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии, некоторые выступления пришлось отменить. Однако в 2017 году он пел в Петербурге и в родном Красноярске. Несмотря на то, что проблемы с голосом уже были очевидны, зал аплодировал стоя. В сентябре 2017 Хворостовский получил орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Но победить болезнь, увы, не удалось. Хворостовского не стало. Он умер 22 ноября в Лондоне.
Это событие стало действительно шоком для всех поклонников его творчества, для его друзей. Ну и, конечно, в первую очередь сообщение о том, что Дмитрия Александровича не стало, прозвучало от его семьи. Именно этим сообщением стоит доверять. Сообщение семьи было опубликовано в Фейсбуке Дмитрия Хворостовского.
Со семьи Хворостовского с тяжелым сердцем сообщаем, что не стало Дмитрия, любимого многими оперного баритона, мужа, отца, сына и друга. Ему было 55. После 2,5 лет тяжелой борьбы с раком он умер сегодня утром в окружении семьи рядом со своим домом в Лондоне. Сила его голоса и обаяния навсегда останется в наших сердцах.
Ну а также в наших сердцах останется его творчество, его действительно, безусловно, грандиозный талант, ну и, конечно, то мужество, с которым Дмитрий Александрович боролся с этой страшной болезнью. Сейчас в студии журналист отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Юлия Хожателева. Юлия, приветствую тебя.
Я тоже приветствую. Я не могу сказать, что добрый день, потому что такое известие, это известие скорбное не только лично для меня, а для всей страны. Этого человека любили все, без исключения, потому что талант Дмитрия Хворостовского был оценен не только в нашей стране, а оценен по всему миру. Это один из самых лучших, один из самых заслуженных, признанных артистов, оперных артистов современности, российских, русских артистов.
Но ты знаешь, Юля, меня потрясло, с каким мужеством человек не только принял известие о своей болезни, но и во всех интервью, которые касались этой для него довольно сложной темы, говорил о том, что да, мне предлагают помощь, но пусть ее окажут тем, кому она нужнее. У меня есть все для того, чтобы бороться с этим. И силы, и финансы. Вот это действительно очень правильная, на мой взгляд, позиция. Но скажи, пожалуйста, когда вот тебе последний раз удалось пообщаться с Дмитрием Александровичем, при каких обстоятельствах это было?
Ну, к сожалению, так сложилось, что я с ним последний раз, лично первый последний раз, это было в 2009, далеком 2009 году, когда когда он гастролировал по нашей стране, это было в таком же далеком городе Хабаровск, он приехал на выступление, первый раз, между прочим, в столице Дальнего Востока. Он собрал арену, целую арену. Люди пришли, был полный зал, ему аплодировали стоя, и его вызывали на бис трижды, он выходил трижды. Исполнение, те, кто были на концертах Дмитрия Хворостовского, конечно, их в последнее время было, наверное, не так много, они могут понять чувства, которые испытывают люди, испытывали, к сожалению, теперь уже в прошедшем времени, находясь на его выступлениях. Просто рыдаешь от той глубины исполнения, от той глубины исполнения, которую Дмитрий Хворостовский годами, десятилетиями воспитывал в себе. И ежедневные репетиции, сумасшедший труд, который позволил ему быть артистом такого уровня, всемирно известным артистом. Он даже в те нелегкие последние два года жизни, он все равно он старался, он выступал. И одно то, что он успел попрощаться со своей родиной, с Красноярском, вот то самое выступление в июне, в начале июня 2017 года, говорит об очень многом. Да, к сожалению, он уже был, его голос уже был не тем. Он уже с трудом мог держать равновесие. У него что-то было с рукой. Но эту запись, возможно, стоит посмотреть, потому что лишний раз олицетворение того, кем был Дмитрий Хворостовский.
Ну а самое главное, что сейчас о Дмитрии Александровиче вспоминают те люди, которые его знали близко, которые с ним работали. И я думаю, что слова Иосифа Давыдовича Кобзона, народного артиста России, которые сейчас прозвучат, еще и ценны тем, что и Иосиф Давыдович не один год борется со страшной болезнью, он ее побеждает, и дай ему Бог здоровья. Ну и вот, что он говорит о кончине Дмитрия Хворостовского.
Он очень демократичный, очень коммуникабельный. Нелегко было с ним общаться. Я никогда не забуду, как я его в Санкт-Петербурге заставил в ресторане. Мы встретились после спектакля, и я его заставил петь. Он никак не хотел. Я не буду, Иосиф. Я говорю, споешь? Нет, не буду. Споешь. И я начал петь. Ой, если б мог выразить звуки. Ты посмотрел на меня, встал, запел. Он был очень теплым и душевным человеком.
И сейчас я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. У вас есть возможность рассказать о своих впечатлениях от концертов Дмитрия Хворостовского. Наверняка вы на них были. В разных городах нашей страны проходили эти концерты. Ну, а можете просто слова соболезнования сейчас написать в WhatsApp и Viber. Вам поможет донести эти слова до всей нашей аудитории. 8-967-200-9702. Юль, очень важно, кто рядом с человеком, который испытывает такие трудности, такие мучения и осознает, что действительно дни его сочтены, но это, к сожалению, так. Об этой страшной болезни мы еще сегодня поговорим, и о том, почему она уносит людей действительно талантливых, здоровых. Вот этот страшный диагноз — опухоль мозга, к сожалению, вот в последние дни даже уже показал себя с самой чудовищной стороны. Мы лишились нескольких весьма известных людей. Кто был рядом с ним?
Ну, конечно, с ним рядом была, как и многие годы, его вторая супруга Флоранс. И, конечно же, его дети, его младший сын Максим и дочь Нина. Я думаю, были и дети от первого брака, Александра и Данила. Потому что в такой ситуации, я думаю, была рядом вся семья, несмотря на то, что дети учатся, дети уже работают и... Они живут, возможно, даже где-то не в одном доме, но в тот момент, я полагаю, рядом была вся семья. И, конечно же, близкие, самые близкие друзья. В том числе, наверное, стоит сказать о Константине Армеляне. Это человек, который был в последние годы рядом с ним. Они постоянно выступали. На том же самом концерте, на котором я была в Хабаровске, тоже выступал Армелян. Он ездил на гастроли с Хворостовым. И он успел попрощаться с ним накануне этого страшного известия.
Да, буквально через две минуты на связи с нашей студией будет журналист отдела культуры Анастасия Плешакова, и мы услышим фрагмент интервью с Константином Армеляном. студии журналист отдела культуры и советской хроники «Комсомольской правды» Юлия Хожателева, я Елена Афонина. И сегодня, наверное, один из самых печальных дней для поклонников Дмитрия Хворостовского. Сегодня утром пришло известие о том, что оперный певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. И казалось бы, когда у человека такой диагноз, ну, наверное, где-то подсознательно можно быть к этому готовы. Но как подготовиться к тому, что не станет одного из самых известных, самых ярких, наверное, и самых добрых людей? Потому что Дмитрий Александрович действительно был удивителен тем, насколько он был не пафосный. Вот если можно так сказать, нет, Юля, я вижу, что твои совершенно непритворные слезы, которые вот могут видеть те, кто сейчас на YouTube смотрит наш прямой эфир, наверное, убеждают лучше всего, если журналисты действительно искренне плачут по тем, кто является героями их статей, то это действительно лучшее доказательство того, что здесь не только, может быть, какие-то творческие или какие-то профессиональные связи, здесь, наверное, гораздо глубже. И Дмитрий Александрович действительно людям внушал именно вот это доверие, веру в то, что все можно преодолеть, и именно так он до последнего и сражался, о чем, собственно, и рассказал дирижер, композитор, близкий друг Дмитрия Хворостовского Константин Арбелян.
В 3:30 ночи сегодня в больнице, где уже люди умирают. Как бы не лечащее отделение, а отделение, где люди уходят из жизни. Но уже день лечения нет, человек обречен, лечения нет. И помочь ему уйти спокойно. Мне жена позвонила. Держался в какое-то количество времени в этом состоянии, потом ухудшение. Держится в этом ухудшенном состоянии, потом еще ухудшение. Вот и, к великому сожалению, эта борьба закончилась сегодня. Вот я был там, я с ним лично попрощался в 9 часов вечера. Не могу сказать, что он был в сознании, но я с ним попрощался. Родители к нему приехали вчера утром, и он их видел, и беседовали так, как они могли беседовать. Мы тоже с ним попрощались. Беда, трагедия для всех. Такого мы никогда не...
Ну вот мы слышали дирижера, композитора, близкого друга Дмитрия Хворостовского Константина Арбеляна. Сейчас на связи с нашей студией журналист отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова. Настя, мы приветствуем тебя. Здравствуй.
Здравствуйте.
Давай все-таки напомним нашим радиослушателям еще раз, когда стало известно о том, что с Дмитрием Александровичем приключилась вот такая беда, что болезнь не пощадила его тоже.
Ну, первые сообщения, насколько я помню, поступили где-то года два назад.
Да, в июне.
Да, они были не какая-то инсайдерская информация, как обычно бывает в таких подобных случаях, а сам Дмитрий, он в своих социальных сетях, в своем блоге поклонникам сообщил, что он тяжело болен, но, тем не менее, он борется и не собирается сдаваться, и будет продолжать выступать, насколько это возможно. И, в общем-то, как-то это вселяло оптимизм, и все были, ну, не уверены, но, во всяком случае, надежда на то, что он победит тяжелую болезнь, оставалась. Тем более, вначале шла речь как бы о доброкачественной опухоли мозга, но мы не врачи и не очень разбираемся во всяких этих медицинских нюансах, но как-то все не было так драматично, а, наверное, вот ощущение катастрофы возникло 2 июня. Был его концерт в Красноярске на родине Дмитрия.
Настя, я прошу прощения, да. Давай мы сейчас услышим небольшой фрагмент твоего интервью с дирижером и композитором, другом Дмитрия Хворостовского Константином Арбеляном, как он вспоминает этот концерт в Красноярске 2 июня.
Мой последний концерт был с ним 2 июня в Красноярске.
Тут, когда он попрощался. А в Красноярске, да, он понимал, что это, вот все сейчас говорят о том, что это прощальный концерт. И...
Он все понимал. Он все знал и все понимал.
То есть у него иллюзий не было никаких?
Никаких.
Настя, скажи, пожалуйста, а где оказывали помощь Дмитрию Александровичу? Он лечился здесь, за границей?
Ну, насколько я знаю, он лечился за границей, он находился в Лондоне большую часть времени, и вот последние 5 дней, собственно, он и умер в лондонской больнице. где-то недалеко от Лондона больницы, или в Лондоне, как нам рассказал вот мой собеседник Константин Арбелян, но там уже была такая паллиативная помощь, не столько его лечили, сколько облегчали уход. И большую часть времени он был там. Возможно, он обращался и к нашим врачам, но уж такие детали он не сообщал своим поклонникам, но он изо всех сил, используя все, так сказать, достижения современной медицины, боролся за жизнь, но, к сожалению, медицина в некоторых случаях бессильна.
Спасибо. Сейчас на связи с нами была Анастасия Плешакова, журналист отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды». И сегодня о Дмитрии Александровиче будут вспоминать, ну, наверное, все деятели культуры, говорить о том, чем он им был близок, чем дорог. И не исключение бывший министр культуры и театральный критик Михаил Швыдкой.
Уход из жизни Дмитрия Хворостовского – это огромная потеря не только для российской культуры, но и для культуры мировой. И это очень горько, когда человек в рассвете сил, полный больших творческих планов, а у него было действительно много. Певец, который был украшением всех оперных, главных оперных сцен мира, уходит из жизни. Это для нас, людей, которые помнят, как развивалась его творческая судьба, как молодой студент Красноярского института стал мировой звездой, эта потеря еще более огромная.
Ну вот это был Михаил Швыдкой, бывший министр культуры, театральный критик. Юль, но мы говорим ведь не только об оперном певце. Вот мы сейчас слышим, да, оперная сцена, оперный певец. Ведь Дмитрий Александрович, его талант был гораздо шире.
Гораздо шире. Более того, как он сам говорил, он взял на себя смелость обратиться и к другим жанрам. В его репертуаре и старинные русские романсы, и были в его репертуаре, и вокальные поэмы
Свиридова. Потому что его голос остается
да,
с нами.
Слава Богу, благодаря записям это все останется, и люди будут слушать. Также песни военных лет, как он исполнял песни военных лет. Видите в Ютубе, и это невозможно слушать равнодушно. И я думаю, это все навечно впечатано, будет впечатано в память русских людей.
Скажи, пожалуйста, сейчас, ну я понимаю, что действительно прошло достаточно мало времени, сейчас постоянная информация обновляется, и в том числе, есть ли уже какие-то сведения о том, где будет похоронен Дмитрий Александрович, где пройдет с ним прощание, потому что я думаю, что поклонники его таланта захотят с ним проститься, будет ли такая возможность. Вот есть ли что-то, или нам еще нужно подождать немножечко?
Я думаю, нужно подождать, но, скорее всего, вряд ли, конечно, в России. Хотя его родные ведь здесь живут, я имею в виду родители, и, скорее всего, это будет в Лондоне, но пока информации нет, мы можем только предполагать.
Да, потому что, конечно, для всей семьи, несмотря на то, что люди понимали, что вот этот момент уже близок, кончина близкого человека, это, конечно, ни с чем не сравнимое горе, трагедия, и сейчас, может быть, его близкие действительно возьмут небольшую паузу, но мы обязательно будем следить за этой информацией, и как только она появится, мы донесем ее до вас. Но самое главное, что, конечно, сегодня невероятное горе для всех поклонников таланта Дмитрия Хворостовского, потому что этого человека не стало, но еще раз обращаю внимание, что эта минорная нота, может быть, скрашивается единственной тем, что его голос, который мы привыкли слышать и на оперных площадках, и на концертах, по-прежнему остается с нами. И сегодня, безусловно, этот голос должен обязательно звучать в нашем эфире.
Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Одна советная, звезда волшебная, звезда моих минувших дней. Ты будешь вечна, неизменная, в душе измученной моей. Ты будешь вечна, неизменная, в душе измученной.
Сегодня утром пришло печальное известие о том, что в Лондоне скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Скончался после продолжительной болезни. Почему опухоль мозга сейчас, вот даже в последние недели, стала тем диагнозом, от которого уходят люди известные, причем следящие за своим здоровьем? Ну, давайте вспомним Михаила Задорнова, человек, который действительно вел очень здоровый образ жизни, занимался йогой, не позволял себе ничего лишнего. Дмитрий Хворостовский. Ну а до этого Валерий Золотухин, Жанна Фриске. Можно ли объединить этих знаменитостей тем, что действительно вот уход из жизни связан с этой страшной болезнью? Почему она не щадит никого? Вот эти вопросы я хотела бы адресовать редактору отдела здоровья газеты «Комсомольская правда» Елене Ионовой. Лен, я приветствую тебя. Здравствуй.
Здравствуйте.
Ну и почему действительно богатые, знаменитые, успешные, казалось бы, да? Вот ну, мы часто слышим деле, от обывателей.
Я,
вот, ну ладно,
я понимаю
мы.
Вопрос, да. Понятно, что, естественно, смерть, болезнь, не смерть каждого известного человека, она на слуху, да, то есть мы сопереживаем, а кто-то, может быть, и злорадствует, да, когда говорят, что, ну вот, типа, даже деньги не спасают. Но на самом деле ведь никогда нельзя так говорить в отношении рака, да, и опухоль мозга, конечно, они бывают и доброкачественные, но чаще все-таки злокачественные, это глиобластомы так называемые, да, это очень тяжелое заболевание, очень тяжелое, очень быстро растущая опухоль. Почему говорят, вот, чаще выявляют у богатых и знаменитых. На самом деле дело в том, что люди, скажем так, прям совсем небогатые, да, которые не ходят по врачам, которые не занимаются своим здоровьем, нисколько не меньше, да, они подвержены риску онкологических заболеваний, в том числе рака мозга. Просто у людей, которые не занимаются своим здоровьем, да, как правило, выявляется рак уже в виде метастазов, да, уже на тяжелых стадиях. И, условно говоря, если человек изначально был рак мозга, погибнуть он вполне может, условно говоря, там, от рака печени, потому что это будут метастазы. Поэтому здесь вот такую какую-то статистику вывести по богатым, что богатые и знаменитые умирают от рака мозга, а бедные и несчастные там, от рака печени, ну, нельзя так сказать. Это будет абсолютно некорректно и неприлично даже.
Хорошо, Лен, тогда можно ли сказать о том, что есть определенные обстоятельства, я не знаю, там несоблюдение каких-то элементарных, может быть, правил безопасности,
которые приводят. Я скажу сейчас, что есть виды рака, да, которые, условно говоря, гормонозависимые опухоли. Есть виды рака, которые как там рак груди, рак простаты, папилломовирусная инфекция, которая приводит к раку шейки матки. Эти виды рака действительно можно спрогнозировать заранее, да, выявить риски при помощи там, онкомаркеров, при помощи специальных анализов. Есть, но это всего лишь три вида рака, которые можно заранее, условно говоря, хотя бы, так сказать, подсказать, да, что у этого человека это возможно, есть высокий риск. То, что касается опухолей мозга, то, что касается опухолей костного мозга, предсказать эти опухоли невозможно. Понимаете, как угодно говорите там. Возможно, это ну, сейчас специалисты все более склоняются к тому, что виной какие-то генетические поломки, да, генетические поломки, а также, ну, чаще всего все-таки онкологические клетки. Что такое вообще онкоклетка, да? Это молодая клетка, которая все время делится и образует опухоль, да. И это наша расплата за эволюцию, потому что какие-то клетки в организме начинают обновляться вдруг быстрее, да. То есть постоянно что-то происходит, постоянно изменяется. И опять же, как рак, определенный, так сказать, регулятор, да, жизни человека, продолжительности жизни человека. И сказать, что здесь какая-то вот есть вот одна причина, да, если мы эту причину устраним, условно говоря, мы все будем вести здоровый образ жизни, и рак от нас отступит. К сожалению, нет, рак от нас не отступит, и более того, как говорят ученые, да, что в ближайшее время, там, в обозримом будущем будет выявляться все больше видов рака, будут выявляться новые виды онкологических заболеваний. Но так сказать, ученые будут стараться с ними как-то справляться. Потому что на самом деле в последние годы произведено много прорывов в лечении онкологии. Действительно, сначала возникла таргетная терапия. Да? Это точечная терапия, когда лекарство облучает не весь организм, да, а конкретно опухоль. Сейчас еще появился такой метод, как иммунотерапия, когда опухоль конкретного человека лечат, так скажем, субстанциями из крови и лимфы этого же человека. Это уже индивидуальное, персонализированное лечение. Понимаете? Но, к сожалению, врачи пока что всех вылечить не могут. Да, да, очень много случаев, когда невозможно помочь.
Да, практически о том, что даже здоровый образ жизни, к сожалению, не панацея, рассказал радиостанция «Комсомольская правда» онколог, доктор медицинских наук Николай Жуков.
Может ли здоровый человек заболеть? Может. Может ли человек, который полностью нарушает режим гигиены, никогда не заболеть раком и помереть там в 90 лет, попав под трамвай? Может. Но вопрос в том, что шанс в разы меньше. То есть, если по аналогии, есть на свете стритрейсеры, которые никогда не попадали в аварии. Есть ли люди, которые соблюдают ПДД, но получали, тоже есть. Но шанс у стритрейсера попасть и погибнуть в аварии гораздо выше, чем у человека, который соблюдает правила. Опухоли — это расплата за эволюцию. Механизм возникновения в любом случае — это генетическая поломка. Она может возникнуть либо спонтанно, то есть в каком-то слабом месте просто две клетки делились, и одна получила ошибочный генетический материал, без особых на то каких-то причин. Так происходило на самом деле, из-за этого мы не одноклеточные, из-за этого мы, в общем, люди. Но если помочь, человек там в Чернобыле побывал, если он курил как хвост, там дополнительная причина, значимо увеличивая риск.
Мы слышали онколога, доктора медицинских наук Николая Жукова. Лен, вновь вернемся к той теме, которая действительно сейчас возникает, когда мы говорим о кончине Дмитрия Александровича, о том, что даже новейшие достижения науки, которые сейчас есть, не могут прийти на помощь человеку, который, действительно, обладает всем и желанием, и средствами, и возможностями, и выезжать за рубеж, и проходить курсы химиотерапии, как Дмитрий Александрович, например, в американской клинике Рочестера, о чем он сам признавался в интервью буквально полутора-двухлетней давности. Он не скрывал, что он будет искать помощи за рубежом. И именно поэтому мы и говорим, что действительно все новейшее, что есть сейчас, было ему доступно.
Безусловно, естественно. Но я не могу сказать, что у нас, какие-то высокие технологии в области диагностики или в области лечения онкозаболеваний, что они хуже, чем на Западе или чем в Израиле. Да? Напротив, часто бывает так, что люди отказываются от лечения здесь, по разным причинам, кому-то действительно просто не получается, воспользоваться бесплатным лечением. У всех свои причины, Люди ищут помощи в других странах, уезжают в Израиль, и в результате теряют еще больше денег и приезжают, в общем-то, ни с чем, Потому что, есть виды рака, которые лечатся, Есть виды рака, которые успешно лечатся, полностью излечимы. Рак груди, например, на ранних стадиях, меланома.
Дарья Донцова, лучшее подтверждение.
И много таких, случаев. Понимаете, когда кто-то известный, любимый уходит, мы вспоминаем только плохое, мы вспоминаем, кто еще погиб от этой болезни, но мы забываем, сколько людей, в общем-то, излечивается, и в нашей стране тоже.
Лен, я прошу прощения, первая информация, я сейчас вспоминаю, когда 2 года назад стало известно о том, что здоровье Дмитрия Александровича пошатнулось, и он сам говорил о том, это не рак, это опухоль мозга. Есть, в чем здесь разница? Объясни, пожалуйста.
Разумеется, то есть каждая опухоль имеет свою морфологию, и узнать, доброкачественная она или злокачественная, можно только, допустим, сделав биопсию, то есть нужно взять кусочек этой опухоли и нужно понять, это злокачественные клетки, которые быстро-быстро делятся, что значит злокачественные? Злокачественные. Это значит, она развивается аномально, то есть эти клетки быстро делятся, их становится много, и свой организм уже не справляется с ними. А доброкачественная опухоль, это опухоль менее агрессивная, то есть эти клетки просто, образование какое-то, условно говоря, как или киста, или просто соединительная ткань, например. Доброкачественная опухоль, она медленнее растет. Но это не значит, что доброкачественную опухоль не надо лечить. Она же растет внутри головы, прямо так сказать, по-простому скажем. И в любом случае, если она будет расти, она заденет какие-то важные центры нервные, и будет давить там на соответствующие центры мозга. Но доброкачественная опухоль, она, так скажем, менее опасна, да, потому что она не дает метастазов, и она медленно растет.
Да, ну и как вот сам признавался Дмитрий Александрович в одном из интервью, он говорил, что для него это, конечно, стало шоком и вызвало пессимистический настрой. Появились черные восприятия мира, чувство апатии и усталости. Потом взять себя в руки ему в том числе и помогла его супруга Флоранс Хворостовская. Ну и дети Максим и Нина. И действительно, вот самое главное, чтобы в этот момент семья была рядом. И самое главное, чтобы вот это вот душевное состояние человека, который оказался вот, ну, практически на пороге между жизнью и смертью, поддерживали его близкие. Вот у Дмитрия Александровича такая поддержка была. Еще была поддержка его друзей, поклонников его таланта. И сейчас вот информационные ленты сообщили со ссылкой на Иосифа Давыдовича Кобзона, народного артиста СССР, что Дмитрий Хворостовский оставил завещание. Как сказал Иосиф Кобзон, каким был, такое же оставил завещание. Героическое. Кремировать его и похоронить часть в Москве, а вторую часть в Красноярске.
Сонова себе и не нова. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь. Хочу, чтобы лучше ты стала. Мне не мало дано, шире земли и равнина морская. Мне известно дано, бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете. И вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут внуки потом, все опять повторится сначала.